«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И в период активного учебного процесса чаще всего разговоры об уроках. Причем не только среди детей, но и взрослых, с ребенком, с супругом, в родительских чатах. А ведь еще кружки, доп. Занятия. Чада, конечно, жалко. Хочется помочь, чтобы двоек не было. Но ведь и развивать самостоятельность и ответственность тоже необходимо. Как найти этот баланс? И как искусственный интеллект помогает делать домашние задания там, где школьники даже не читают это самое задание? Сегодня и обсудим тему нашего эфира «Родители и домашние задания детей». Пишите ваши вопросы, комментарии, рекомендации. Вспоминайте опыт из вашего детства. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или, например, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, нужно напомнить, что тут недавно Министерство просвещения как раз нам сообщила в очередной раз, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания не больше 3,5 часов в день, по словам министра просвещения Сергея Кравцова. Это время для учеников 9-11 классов, для учеников 6 по 8 класс отведено 2,5 часа, для первоклассников не больше 1 часа. Но насколько эти нормы, ну, скажем так, фиксированы? Потому что бывает, что домашнее задание, как инертный газ, оно заполняет собой все пространство, вот все, что есть.
Сами цифры существуют давно, ничего в них нового нет. Это скорее ориентир для педагогов, родителей и детей, за какое время ребенок должен успевать сделать домашние задания, и ориентир для учителей все-таки, какого объема должно быть это самое домашнее задание. Если регулярно не получается в это время вписаться, то здесь нужно либо родителям как-то коллективно объединяться, спрашивая друг у друга, задавать вопрос учителям, либо что-то делать с организационными навыками ребенка, с его какими-то пробелами в знаниях и так далее, да, потому что, возможно, ребенок просто не успевает, не потому что он медлительный, а потому что он где-то что-то пропустил, упустил или не знает, как подступиться.
А может быть, просто ребенок, ну, если мы говорим, например, про младшие классы, просто не понимает, ну, скажем, что такое ориентиры во времени вообще, как с ними, как их чувствовать? Мы же не все чувствуем время.
Действительно, и вообще сам первый класс, половина первого класса до Нового года, адаптационный период. И в это время дети учатся хотя бы распределять свое внимание на уроки, хотя бы распределять свое внимание от первого до последнего урока и так далее. И что касается домашних заданий, то тоже это время присмотреться, выяснить вообще, какой темп у ребенка, насколько он устает, в какое время ему лучше делать домашнее задание, пораньше, попозже, нужны ли ему большие перерывы или нет и так далее. То есть мы, как родители, присматриваемся, каков наш ребенок. Не всегда опыт детского сада показателен, потому что там нет обязательных домашних заданий в таком объеме, а здесь нужно каждый день делать что-то.
А вообще домашнее задание, ну, скажем, это хорошо? Это важно. Мне кажется, мечта любого школьника и родителя школьника, чтобы их вообще никогда не было.
Но для этого нужна школа полного дня. На самом деле, умственные навыки – это навыки. То есть нам нужно повторять и тренироваться. Нас же не удивляет, что в спортивном зале мы не с первого раза начинаем сжать большой вес или делать какое-то определенное количество упражнений. Мы наращиваем темп, наращиваем массу собственную мышечную, наращиваем какие-то свои возможности. А мозг в каком-то смысле – это мышца, ее нужно прокачивать.
И воля.
И воля, и нужны повторения, нужны закрепления материала и так далее. Потому что то, что слышит ребенок на уроке, не в полном объеме оседают у него в голове. Нужно несколько раз к этому вернуться, и дальше, когда будут темы повторения, еще раз повторить, и дальше от класса к классу какие-то темы еще раз будут повторяться. На этом строится, собственно, все школьное обучение, на повторении.
Вот сейчас мы, так сказать, успокоили и поддержали родителей, на которых тоже, на плечи которых тоже не в последнюю очередь ложатся эти домашние задания. Но вернемся все-таки ко времени. Вот чувство времени, там, самый, наверное, простой пример, это поставить большие наглядные часы где-нибудь на столе у ребенка. Да? Что еще может помочь, чтобы ребенок просто понимал, вот полчаса прошло, вот я эти полчаса начинаю чувствовать, что полчаса – это именно столько.
Не всегда это получается даже у взрослых, у кого-то есть это чувство времени, у кого-то нет. То есть если мы хотим научить ребенка ориентироваться на полчасовые перерывы, нам нужны будильники, а не просто часы.
То есть вот этот метод помидора, да, когда заводится будильник?
Да, когда заводим таймер на определенное время. Не со всеми детьми это работает, потому что есть дети, которые погружаются буквально в поток, и их не надо оттуда выдергивать, это их способ получения знаний. Им проще сесть, начать, закончить, вот не прерываясь, да, и тогда они получат удовлетворение. Такими детьми метод помидора может очень сильно навредить. А есть дети, которым действительно важно делать какие-то задания рывками, кусочками, просто потому что они истощаются там, после 15, 20, 30 минут в зависимости от возраста. И тогда нужно делать такие, ну, и себе, и ребенку подсказки, что пора походить, пора попить водички, пора сменить вид деятельности, пора от чтения перейти, не знаю, к рисованию или еще что-то такое.
А кому-то нужны вообще соревновательные механизмы, да? Интересно, за сколько ты решишь там эту задачу или напишешь вот это предложение и так далее. Ну, есть какие-то челленджи, да, там, говоря бизнес-языком.
Да, и не только малышам, не только первоклашкам, второклашкам. Хотя мы не должны забывать, что игровой мотивации в первом-втором классе очень много. Дети не сразу становятся зрелыми и собранными. Им нужны соревнования, им нужны поощрения, им нужны какие-то прикольные штуки, то есть там, начиная от наклеек, заканчивая там какими-нибудь интересными действиями. То есть добавлять игровой момент, добавлять наглядности, чтобы все это было весело и прикольно. Но и старшим детям тоже это нужно. Особенно в средней школе, часто учителя, кстати, этим пользуются, причем такие любимые учителя, которые умеют завести класс и сказать, вот, а там, сделай лучше, чем я учитель, да, или удиви меня, или узнай что-то новое, расскажи другим, и тогда повышается мотивация сделать что-то, быть крутым.
А вот, кстати, пришло нам сообщение, домашнее задание по времени, это все-таки больше для отличников или троечников?
Вообще у нас и ФГОС, и требования к ученикам, к таким квадратно-гнездовым, среднестатистическим. Как вы понимаете, да, ни один родитель не скажет, что у меня среднестатистический ребенок. Их не бывает среднестатистических детей. Все дети
каждый
очень разные.
Каждый самый лучший.
Безусловно. Но здесь нужно ориентироваться, во-первых, на физические и психические возможности своего ребенка. А во-вторых, ну, это примерная цифра, да, соотносить. Если ребенок не укладывается в полтора, там, два часа отведенные, а размазывает на 6 и даже больше на все выходные, значит, есть какие-то сложности, которые необходимо устранять. Если плюс-минус вокруг этого времени, иногда бывает, да, там зададут большой стих учителю или какое-то творческое задание, которое поглотит все внимание ребенка, тогда, в общем, ничего в этом страшного нет. То есть эта цифра действительно просто ориентировочная.
Ну, кстати, вот вы уже сказали о том, что нужно понимать, когда ребенку удобнее, комфортнее, вообще в каком ритме делать эти домашние задания и размазывать их долго-долго до дедлайна. Вот есть ощущение, что это не меняется. Вот есть взрослые люди, которые будут тянуть до дедлайна хоть 12 часов, хоть 14 часов, но если есть всего час, то они к этому дедлайну успеют. Причем качество там сильно зависит, наверное, и страдать не будет. И есть дети такие же. Меняется это или нет? И как понять, нужно ли ребенку показывать, кто он такой, какое у него вот это психоустройство?
Показывать нужно обязательно. Вообще на самопознании строится очень-очень много полезных выводов. Каков я и как я могу применить себя в сложившихся обстоятельствах. Не надо надеяться, что у ребенка там, из младшей школы, из пятых-шестых классов очень хорошее самосознание и большая рефлексия, и он точно знает, каков он. Поэтому приходится подсказывать со стороны взрослым, родителям, учителям и так далее. Искать свои способы получения знаний, свои способы делания уроков, свои способы организации пространства и так далее. Потому что готовый способ, который, кстати, может подойти родителю прекрасно, да, ребенку может не подойти совсем, он совершенно по-другому устроен, это в течение жизни не слишком меняется, это базовая настройка. То есть мы можем выработать какие-то навыки. Очень часто бывает, что дети, например, с СДВГ или не с очень тяжелыми формами, настолько компенсируются, что они как раз прекрасно пишут списки, зная, что внутри них хаос абсолютный. Да? И они...
Это синдром дефицита внимания.
Да, и они просто осваивают новый навык и хорошо его применяют. Дети медлительные, которым очень сложно собраться, которым очень сложно разложиться, которым очень сложно прочитать, они залипают на каких-то, да, вещах. Они, например, часто находят другие модальности. То есть они, например, не читают в книжке, а слушают или просят сказать со слуха кого-то. Или делают каким-то другим творческим способом задание, да, для того, чтобы не залипать и сэкономить свое время. Но для этого необходимо знать, каков я.
А вот что может помочь в этой ситуации? Как ребенку объяснить? Ну, наверное, на каком-то языке там психоэмоциональных терминов довольно сложно разговаривать с первоклассником.
Ну, и с первоклассником, на самом деле, иногда и старшеклассники не очень понимают, каковы они, им хочется быть.
Да и родители не всегда понимают, да, каковы они.
Поэтому приходится, кто-то придумывает аналогии, вот ты улиточка, ты там белочка суетливая, ты еще кто-то, да, кто-то объясняет очень просто, да, ты медленный, ты быстрый, ты еще какой-то, да.
Ты тянешь до дедлайна.
Ну, например, мне папа всегда говорил, ты умная, но не усидчивая, умная сильная сторона, не усидчивая слабая сторона, давай делать из этого выводы. И я это понимала прекрасно еще даже в дошкольном возрасте, да, что у меня есть одна сильная сторона, есть, ну, не очень сильная сторона. Надо с этим что-то делать, потому что мне хотелось быть хорошей, мне хотелось быть отличницей и вообще как-то хорошо учиться. И если есть слабая сторона, ну, наверное, как-то хочется ее подкрутить.
А что помогло подкрутить, кстати, вот умная, но не усидчивая? Действительно, ведь часто распространенная ситуация.
Это на самом деле очень часто мешает, и, кстати, мешает и детям, и родителям, потому что у родителей есть представление, мой ребенок столько всего знает, как же так, он в школе не успешен, это очень сильно расстраивает. Или когда он делает домашние задания, он почему-то из умного превращается в не очень умного ребенка. Родители грустят. На самом деле вопрос не в уме, а именно в ворк-навыках. Их приходится просто вырабатывать. Ребенок такого хаотичного склада, которому все интересно, все любопытно, но который не может, например, удержать все задания в голове или правильно, не знаю, разложить свои тетрадки и так далее, он, ну, сильно теряет в качестве выполнения домашних заданий. Поэтому наша задача и наша учительская задача привить эти навыки, рассказать, как надо планировать, как надо приоритизировать задачи, что важно, что не важно, как составлять план собственных занятий, как составлять план конкретного там текста или еще чего-то. На самом деле этих навыков сейчас в современной школе, к сожалению, не хватает. Много материала и не хватает времени именно сформировать эти навыки. Ожидается, что они уже будут.
Тайм-менеджмент.
И это тоже.
А вот каким образом рассказывать ребенку о планировании? Ну, то есть, не знаю, может быть, любимый персонаж из игры, который должен составить список приоритетных задач. Или как это выглядит? Вот просто, чтобы ребенок понял, чтобы он запомнил, чтобы не было отторжения, опять же, от этого процесса.
Угу. Ну, здесь, с одной стороны, надо понимать, что чем младше ребенок, тем больше директивности от взрослых. То есть, когда мы просто посвящаем ребенку то, что сначала мы делаем русский и математику. Выбирай, что ты делаешь первым, русский или математику, да? Потом мы делаем окружающий мир, потом мы делаем устные предметы. Если мы не доделали устные предметы, мы их еще потом можем где-то дочитать вечером или там по дороге каким-то таким образом. То есть сначала мы просто даем готовую схему, смотрим, получается или нет. Иногда не со всеми детьми получается, тогда что-то подсказываем другое. А потом добавляем наглядность. Если мы говорим про начальную школу, наглядности должно быть много. То есть мы рисуем таймлайны, мы рисуем расписание, мы ставим фишечки, сделано, или там ставим галочки, да, вычеркиваем что-то из списка, сделано, сделано, сколько осталось. Мы учим детей оценивать примерное время на выполнение каких-то заданий. Вот прикинуть, да, за сколько ты сделаешь это упражнение. Не все уроки вообще, да, это не каждый взрослый способен оценить. А вот это вот упражнение, вот этот пример, давай сравнивать, да, вот там, на прошлой неделе получалось там за 10 минут, а вот на этой неделе какие-то прям сложности возникли. А почему эти сложности возникли? Вообще навык оценки времени важная штука, потому что люди обычно оценивают время неправильно. И создается иллюзия, что ой, да тут всего 4 номера задали, тут всего одно упражнение, да я за 15 минут справлюсь, а не справлюсь за 15 минут, да, потому что это большие упражнения и сложные задания.
Я 15 минут только в задание пытаюсь вникнуть. Вот, кстати, есть дети, которые действительно не могут сразу понять, что указано в задании, что от них хотят, и про это есть вопрос от наших слушателей.
Это действительно большая проблема, особенно на математике, потому что на математике есть текстовые задачи. Что такое текстовая задача? Многие...
Сколькими способами можно раскрасить вершину тетраэдра синим и красным цветом, если есть только, не знаю, черный? Вот для меня эти задачи...
Знаете, с удивлением обнаруживается, что в 9 классе на экзамене, да, когда дети видят текстовую задачу, не все дети понимают условия задачи. То есть решить они в состоянии, математический навык у них сформированы. Да, вот это полотно текста, ну, вообще непонятно. Поэтому возвращаемся в точку ноль. Учимся составлять план текста. Про что или про кого? Что они делают? Да, или какое действие происходит? Что нам нужно узнать? Учим рисовать, учим схематизировать. Это, знаете, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь, как говорилось в мультике. Лучше выработать этот навык. Потом эта схема будет строиться сама в голове, ее не нужно уже будет рисовать. Но когда этот навык есть, когда это не просто какой-то текст, из которого чего-то нужно придумать, там, да, то есть дети часто просто пугаются объема. Вот, тогда становится понятнее, да, про что, про кого. Если этот навык есть, прекрасно. Есть дети такие более творческие, им все нужно художественно осмыслять. То есть пока нет представления, да, иногда нужно пространственное представление. Просто встань и покажи, что там, да, какие-то полтора землекопа, вот кто это, что они делают, копают, да, картинку представил, тогда какое-то решение уже можно писать.
Но здесь у родителей просто начинают трястись руки, потому что все же понятно. Ну что тебе еще не ясно, все понятно, уже 10 раз объяснили, ну что здесь может быть непонятного?
Да, мы очень быстро забываем, амнезируем то, что было с нами в школе. Нам тоже когда-то было непонятно. Вот, мы стараемся запоминать хорошие моменты, когда нам было понятно, и когда мы были молодцы, но нам тоже все было непонятно. Мы выросли, выучили, 20 раз повторили, 220 раз повторили, мы уже молодцы.
Ну, здесь вот вдох, выдох, значит, выдох глубже, чем и дольше, чем вдох, понятно. Все так в целом звучит хорошо, но в моменте, конечно, что называется, ну, в бешенстве родители.
Техника помидора, техника таймеров больше нужна родителям, чем детям на самом деле. Потому что надо раз в какое-то время прорываться, отходить подальше от своего любимого чада, который в этот момент из лучшего чада превращается в самое глупое и ужасное.
В исчадье.
В исчадье, да. Пить чаек, дышать, есть конфетку, как-то приходить в себя и вспоминать, что мы уже большие, развитые, все знаем, у нас волевая сфера созрела, а у нашего чада еще ничего не созрело.
Ну и опять же, вот настрой взрослого, нервозность взрослого, тревожность взрослого, она же ведь тоже влияет на состояние ребенка, и ему уже не до задачи.
К сожалению, да, и поэтому часто нужно либо выбрать самого спокойного взрослого, который выдерживает делание уроков, а иногда есть смысл даже привлечь какого-то другого взрослого, который будет делать уроки. Если это каждый раз превращается в скандал, ужас и что-то такое, да, то ну, иногда стоит задаться вопросом, мне что важнее, уроки или хорошие отношения с ребенком?
Ну, уроки все-таки закончатся когда-то.
А отношения останутся.
Поделюсь, может быть, собственным опытом. У меня был математический класс и впоследствии матмех. Ну, то есть, надо сказать, что математика пошла, но не шла она до определенного возраста прям совсем. И вот настолько было страшно, настолько было стыдно, что у меня не сделано это домашнее задание, пока не пришел дедушка и не сказал, значит так, пиши. И просто расшифровал мне все, что мне нужно было записать. Дальше я уже знала, что домашнее задание, оно готово, все. С меня вот эта ответственность снята. А потом сказал, а теперь я тебе объясню, что мы сделали. И это было абсолютно спокойное просто состояние. И вот на это спокойное состояние вдруг, что называется, вся матчасть легла и осела.
Это хороший педагогический прием, да, снизить ценность, потому что у многих детей складывается впечатление, что ничего важнее уроков нет, и я как человек оцениваюсь по сделанным или не сделанным урокам. А на самом деле вообще, ну, школьная программа, во-первых, не все таланты детские охватывает, да, она охватывает, ну, опять же, среднестатистические какие-то знания. туда не очень влезают, например, какие-то творческие моменты, спортивные моменты и так далее. А наш ребенок может быть хорош в чем-то другом, не очень школьном. Поэтому приходится рассказывать, что да, уроки, это, конечно, важно, безусловно, важно, но это не все, что есть в твоей жизни. И ты не определяешься через уроки, ты определяешься через те знания, которые ты получил, через те навыки, через те качества, которые ты в себе выработал.
А вот, кстати, хороший вопрос пришел от наших слушателей. А в школе же тоже должны учить понимать текст.
Учат, но меньше, чем, например, в моем детстве, потому что добавился объем знаний и сократились оргмоменты. Не надо ориентироваться на наше детство. Нас больше гоняли по всяким составлениям планов и так далее. Сейчас выясняется, что студент, приходя на первый курс, не понимает, как составить план лекции или как составить план презентации. У него этого навыка нет. И учителя, вернее, педагоги в ВУЗе тратят время на то, чтобы научить студентов этому навыку.
Ну, мы же сейчас не говорим о том, что современные, скажем, там, студенты или школьники, они там глупее, у них IQ как-то меньше, да, интеллектуальный уровень. Тут скорее про разницу в организационных навыках.
Конечно. Вот никто никогда не тупее и не глупее. Вопрос в том, что, например, современные дети знают, они больше нахватаны, они получают больше информации. Если где-то что-то добавилось, то, к сожалению, где-то что-то может и отвалиться. Да, если, ну, как Ломоносов говорил, да, если что-то где-то прибавится, то где-то непременно убудет. Ну, вот так бывает, да, что за счет оргнавыков мы повышаем, например, количество фактов, которые в голове засели, или количество каких-то очень быстрых навыков ориентации в моменте. А вот такое долгое планирование, да, для многих детей кажется очень занудным, непонятно зачем необходимым и так далее, да, ну, вот если в ранние классы мы это начинаем формировать, то, в общем, вопрос даже не возникает, это навык, который автоматизируется.
Ну, и опять же, клиповое сознание, про которое мы все говорим, не у всех были в детстве гаджеты, не у всех были короткие видео или мультики, которые переключают кадры с такой скоростью, что ты даже еще не успел понять, что там произошло,
ну, а мультик уже клиповое сознание, в общем, такое не очень научное понятие, поэтому давайте мы от него немножко откажемся, но привычка получать быстрые знания, быстрый дофамин, да, она может формироваться, что ты быстро угадываешь решение, что ты быстро ориентируешься, это классные навыки в современном мире,
они необходимы.
Где-то надо
усидчивость и усилия.
Вот. Ну вот усидчивость в том-то и дело, да, что ты можешь сосредоточиться, да, не только по кусочкам маленьким что-то делать, но сосредоточиться надолго. Это бывает сложно. К этому необходимо привыкать.
Это вот как раз тот самый принцип будильника, да, нам может помочь. Я имею в виду детям и родителям.
Здесь скорее можно подсказать, что нам нужно прийти к какому-то концу. Да, мы не просто начали что-то хвататься за задачу, как вот белочка, да, хаотично за орешки хватается. У нас есть начало, середина и конец. Что мы делаем в начале? Мы изучаем задание. Что мы делаем в середине? Мы выполняем задание. Да, что мы делаем в конце? Мы смотрим на ответ и возвращаемся к пункту 1. А это от нас требовалось, да, то есть мы сравниваем ответ еще раз с началом задания. Это, ну, элементарные вещи. Мы, взрослые, прекрасно это понимаем. Мы никогда не задумываемся об этом. Для детей это не очень очевидно, что есть вот эти три этапа, да, и их надо пройти целиком. И вот если ты видишь образ результата, то есть у тебя будет написано ответ, или у тебя будет сделано упражнение целиком с подчеркнутыми словами и так далее, или будет выучен текст, или будет переведен какой-то стишок и так далее, да, вот тогда закончится задание.
А вот, кстати, сначала мы задание сделали на черновичке, а потом спросили, то ли от нас требовалось, и мы должны переписать. Вот черновичок, от него может, ну, скажем так, быть вред, что мы столько сил потратили на черновичок, что когда мы переписываем уже на чистовичок, там уже и сил не осталось, и качество снизилось.
Черновичок благо, но не надо мучить детей тем, чтобы в черновике писать, как на экзамене на чистовую. Черновик на то и черновик. Что-то там подчеркать, что-то там написать криво, косо, какие-то заметки оставить и так далее. Ну, тогда, в общем, от черновика польза. А невротизировать и писать в черновике точно так же, как в тетрадке, не надо.
Ну и опять же, если в чистовике есть какие-то помарки или, может быть, переделочки, для учителя это тоже знак, что здесь у ребенка что-то не получается, и, может быть, есть смысл подсказать. Ну, как вариант, вдруг оно так еще тоже сработает.
Ну... Наверное.
Обсудим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы с семейным психологом Светланой Качмар обсуждаем родителей и домашние задания детей. Тема, я думаю, вызовет сейчас очень яркий, такой, скажем, болезненный отклик у всех, кто нас сейчас слушает или будет слушать в записи. Пишите ваши вопросы, плюс 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Светлана, еще раз приветствую. И напоминаю, что мы говорили как раз о чистовиках, черновиках и об ошибках. Вот в случае, если ребенок даже с черновика переписывает на чистовик с какими-то ошибками, помарками, казалось бы, вот тебе чистовик, вот тебе черновик, вот мы уже там все сделали, ну просто возьми и перепиши.
Это непросто. У детей бывают разные трудности, например, дисграфия, дислексия. Дети бывают просто не очень внимательными. И лишним повторением и переписыванием десятый раз мы ничего не добьемся. Мы просто притупим внимание, мы истощим ребенка, ничего хорошего не будет. Если есть регулярные ошибки, описки, невозможность правильно писать цифры, буквы, зеркальные и так далее, это к логопеду или к нейропсихологу, или к какому-то специалисту, если это действительно мешает. Вот. Самое сложное для родителя сказать, что да, пусть будет какой-то процент описок, ошибок, помарок, я отвернусь и не замечу. Я не буду на этом акцентироваться.
Ну, особенно это сложно для родителя-перфекциониста, которому кажется, что вот он-то в детстве или она всегда делали безупречно все сразу, сразу родились умными, сразу с дипломом о высшем образовании.
Я очень впечатлилась, когда работала в школе в студенческие времена, и у меня были прекрасные совершенно лицейские дети, пятый класс. Вот, я собственными глазами видела такого мальчика-отличника, который настолько был замучен переписыванием и какими-то... А он очень, с очень подвижной нервной системой, очень активный и так далее. Вот на моих глазах пятиклассник уехал в дурдом. В психиатрическую клинику на месяц. Я впечатлилась невероятно. Родители не очень, к сожалению, впечатлились и продолжили эту историю.
Ну вот это очередное напоминание как раз родителям о том, что уроки закончатся, а психику нужно сохранить и отношения с ребенком на долгие годы. Но вот если мы все-таки говорим про ошибки, могут ли они быть подсказкой, скажем, учителю, что ребенок здесь не понимает? Ну, может быть, вообще без черновика?
Но это и есть подсказка учителю, что где-то недопонял ребенок, где-то недообъяснил педагог, если он видит в разных заданиях, да, у разных детей типичные какие-то пробелы.
Или одни и те же, например, да?
Да, ну и опять же, очень хочется, когда наш ребенок идет в школу, очень хочется видеть его отличником. Я думаю, все мы по своему опыту знаем, что не было ни одного класса, где 100% отличников. Вот 32 человека сидят, и все отличники, да, все очень разные. У всех очень разные интересы и возможности. И, может быть, ваш ребенок не отличник. Вот. Но у него есть какие-то другие таланты, безусловно, есть. Их надо выкопать иногда, иногда их сразу видно, да, но он не исчерпывается только выполнением заданий.
Ну вот, кстати, это очень хорошая история, про которую вы сейчас сказали. Действительно, родителю, наверное, стоит показать ребенку, что вот смотри, вот там я твоя мама, допустим, да, я плохо играю в прятки, но, к примеру, хорошо пою песенки или там хорошо готовлю твои любимые пирожки и так далее. И показать, что вот слабые и сильные стороны, они сочетаются в одном человеке. И вот так же ребенку рассказать про него. Ну, заранее только, наверное, определить, где у него сильные стороны, чтобы все-таки он тоже от оценок не зависел и свою самооценку от отметок так не ассоциировал напрямую.
Да, но недостаточно объяснить и недостаточно прикинуть. Вначале нужно много раз перепробовать что-нибудь, да, то есть ребенок, который ходит в один кружок, потом в другой, потом в третий, где-то закрепляется, это вот, наверное, самая правильная схема. Да? Мы как родители подбираем, мы как родители направляем и смотрим, есть результат или нет. Потому что любому ребенку и любому человеку вообще, независимо от возраста, нужна зона успешности. Что тебе 9, что тебе 99. Ты должен быть где-то молодец. Хорошо, если совпало, и ты молодец в школе. А если не совпало, ты совсем не молодец, это очень грустно. Поэтому, да, включается вся семья, обычно иногда включаются педагоги, спасибо им за это большое, и подсказывают, вот здесь ребенок молодец, вот здесь у него получается, нужно эту сторону развивать. оценки, да, то есть на самом деле ребенок должен выполнять программу школы на 3. Вот если он на 3 тянет, уже нормально. Это не хорошо, это не вау, но это нормально. То есть он что-то понял, он примерно знает, как что-то решать или там записывать и учить, но делает это вот, вот насколько это возможно. Если он на 3 не успевает, он действительно не успевает, ему нужна коррекционная помощь, смена программы, какая-то другая помощь педагогического плана, да, если на 3 тянет, уже молодец.
А вот, кстати, есть очень много заданий таких, они называются там проекты, да, когда нужно поделку из желудя, из аленького цветочка, слез единорога, и все это завтрак к утру, уже 12 часов ночи, и здесь без вариантов, делать будут родители, скорее всего. И вот в некоторых классах, у некоторых учителей, если это безупречно сделано, причем видно, что это делали родители, потому что ребенок просто не может так сделать. Ставится 5, а если ребенок пытался, делал сам, но там есть какие-то недочеты, там ставится 3. И вот это вот такая развилка, и так плохо, и так плохо. Что делать?
Немножко убрать идеализма, действительно, какие-то задания заведомо все знают, что будут делать родители, да, это часть школьного обучения.
У нас сегодня 7 программ как раз, домашние родители и домашние задания детей.
Где-то, да, приходится помогать, участвовать, не всегда дети просто даже помнят на самом деле, что это надо сделать, и поэтому приходится быстро-быстро, да, помогать в 4, 8, в 10 рук какие-то вещи делать. Все-таки потихонечку от этого уходят, ура-ура, да, то есть стараются либо делать какие-то проекты в классе, либо задавать, ну, например, подготовку тех же презентаций, которые все равно нужно будет потом доложить, рассказать. То есть недостаточно прислать или как-то показать отдельно учителю, нужно будет самому все это донести до класса. И здесь большой процент участия самого ученика. Вот. Но если необходимо, приходится закрывать глаза, да, лепить нечто, приклеивать что-то, собирать из подручных материалов. Шутки про то, что по осени мамы ищут под окном листочки и пишут в домовой чат, что не вызывайте полицию, это я там шуршу. Это не шутки, потому что, например, в прошлом году под моим окном мама собирала какие-то палки, потому что ребенок сказал очень, ну, часов в 9 вечера, что ему нужно что-то, значит, с ручками из палок. И вот мама пошла собирать эти палки. Так, ну, так бывает.
Попробуйте отнестись
к этому с юмором, да, потому что потом это будет семейная байка, потом вы будете всей семьей вспоминать и рассказывать внукам своим, что мы вот для твоего папы или для твоей мамы клеили какую-нибудь коробочку из фольги, там, не знаю, из чего угодно, да, и получили вообще там за это 5 всей семьей. Это вот наша коллективная 5.
Ну да, шили прихватку или что там, да, и какой-нибудь фартучек. Ну, а в случае все-таки каких-то перерывов, вот когда нужно делать перерывы? Можем ли мы считать телевизор, например, перерывом или смартфон перерывом? И как об этих перерывах договариваться? Потому что, конечно, хочется, чтобы ребенок отдохнул, но что считать отдыхом?
Во-первых, когда мы говорим прям перерывы, перемены, да, вот ориентируйтесь на перемены, то есть это от 10 до 20 минут, не больше, да, это не 3 минутки, хотя нет, если мы говорим про старшую школу, дети гораздо более выносливые уже в этом возрасте, хотя тоже не бесконечно выносливые, вот, но тем не менее ориентируемся на такой промежуток. Естественно, там телевизор или любая сенсорная нагрузка мешают отдыхать, мешают как-то приходить в себя. Вот, со смартфоном сделаем вынос со звездочкой. Да, если мы говорим про среднюю старшую школу, в смартфоне находятся друзья, в смартфоне находится общение. То есть иногда бывает важно, да, что ребенок в это время напишет друзьям, что-то хорошее увидит, ему там прислали какую-то картинку, какой-то мем смешной и так далее, да, он улыбнется. Поэтому здесь всегда спорный момент. Если экранное время не с утра до вечера, да, то смартфон может быть таким способом переключения. Но по-хорошему это вот попить водички, умыться, что-нибудь пожевать чуть-чуть, да, пройтись, переложить, сложить на завтра физкультурную форму. То есть вот какие-то такие штуки, которые просто, ну, заменяют одну деятельность на другую.
О, про сложить физкультурную форму, портфель и так далее. Вот здесь до какого возраста родители должны собирать этот портфель? И вообще, в принципе, должны ли собирать этот портфель? Как сделать так, чтобы ребенок его собирал сам? Может быть, какие-то карточки, может быть, опять же, какие-то заметки? И терпеть ли вот эти двойки за оставленные тетрадки дома? С домашним заданием, которые делали, соответственно, до 12 ночи.
опять же, все дети разные, действительно, первый класс нам дается на то, чтобы научить ребенка делать задания, собирать тетрадки и складывать их в портфель. Думать, что если мы сейчас один раз скажем, как надо, и ребенок начнет делать, ну, довольно беспочвенно. Помогают действительно часто карточки, планы, да, причем очень не надо подробно писать. Первое, открыли портфель, второе, достали оттуда все, да, третье, сделали уроки, четвертое, сверились с расписанием на следующий день, пятое, положили и портфель закрыли. Да, то есть подсказываем, что нужно и так далее. Если есть возможность, лучше с самого первого дня кусочек этой деятельности делегировать ребенку. То есть я руковожу, но ты собираешь сам. Ты вспоминаешь, ты мне пытаешься рассказать, да, что там, что тебе на завтра надо. Забыл, я напомню, да, ну хотя бы начни рассказывать, сосредотачивать на этом внимание. Но опять же, да, мы все очень разные. Есть дети, которые там к старшим классам очень творчески к этому подходят. Они знают, что они все время что-нибудь забывают, ну вот такая их особенность, да. Но при этом они могут договориться с любым учителем и болтать, рассказать, что я в следующий раз два задания принесу, расскажу, спою, станцую, и все-все будет. Прокачивают коммуникативные навыки. Ну, тоже неплохо.
Ну, такая школа жизни получается.
В Конечно.
Реальные обстоятельства.
Вообще мысль о том, что мы сейчас завернем ребенка в вату, и он никогда не будет ошибаться, очень порочна, потому что школа на то и нужна, чтобы много раз наошибаться, наделать каких-то странностей, глупостей, набить шишек, чтобы во взрослой жизни спокойно реагировать на какие-то, ну, обстоятельства, которые не за нас. Мир не то чтобы там дружелюбен или недружелюбен, он разнообразен. И нужно уметь свои неудачи каким-то образом восстанавливать, да, что если я что-то забыл, я должен либо договориться, либо отработать двойку, либо предложить самостоятельно какой-то вариант.
Поэтому, скажем так, не все отличники бывают очень успешными людьми.
Это да, потому что это часто приводит родителей тоже в неверное представление о своем ребенке. Вот в начальной школе, да, многие дети аккуратно выполняют домашние задания, слушают маму, делают все, как им сказали и так далее. Да, пятый там класс приходит и двойка за двойкой. Родители это удивляют. Ну как же, вот мы сидим там и так далее. А седьмой, восьмой класс вообще провал по учебе. Хотя ребенок умный, он не перестает, как бы, да, соображать хорошо. Во-первых, начинается бунт. Я не хочу, чтобы вы надо мной висели, я хочу наделать своих собственных ошибок.
То есть это сам... тинейджерская, да, подростковая.
Конечно. Хочу сам отвечать.
Сепарация.
Не лезьте, да, это не ваше дело. Ну, полностью в средней школе совсем отпустить учебу не всегда получается, да, что-то все равно придется контролировать. Но тем не менее, да, к сожалению, и в старшей школе сейчас не получается, потому что родители тоже участвуют в гонке поступления, да, и невозможно не держать руку на пульсе. Но это держать руку на пульсе, это примерно представлять, каким репетитором ходит твой ребенок, да, что ему необходимо для сдачи ЕГЭ и так далее, а не делать вместе с ним, потому что как на ЕГЭ вас тоже не пустят вообще-то, да, поэтому ребенок должен уметь делать сам.
Вообще вот сложности, раз мы заговорили уже про старшие классы, сложности как раз заданий и усидчивости в старших классах, там ведь остается так мало творчества.
К сожалению, да, если в 10 классе еще как-то можно развернуться, появляются новые предметы, потому что сейчас есть специализации, да, в старшей школе, появляются какие-то интересные активности и так далее, то 11 класс практически весь посвящен подготовке к ЕГЭ, то есть вызубриванию, выучиванию вариантов, да, их нужно делать. Мотивация пропадает очень быстро, потому что, ну, далеко не каждому 11-класснику просто это интересно, да. Но согласитесь, взрослым-то не очень интересно изо дня в день повторять примерно одно и то же и не получать за это ничего. Да, призрачная надежда сдать ЕГЭ на там 86 баллов вместо там 84, да, это так себе приз, его, ну, его можно представить, но он не настолько ценен для многих школьников. Поэтому приходится...
Скорее, не для многих родителей он ценен.
Конечно, да, это скорее невротизирует детей, потому что они видят, что вот от меня ожидают, а вдруг я не справлюсь. Это им, кстати говоря, в каждом апреле-мае ко мне приходят ученики перед экзаменами, да, ко мне как к психологу, потому что их настращали в школе, их настращали дома, они сами себя накрутили до невозможности.
Ну, родителей можно, конечно, понять, действительно, поступления, действительно, дорогие сейчас платные программы, их становится все меньше. Здесь мы, конечно, родительскую боль здесь понимаем. понимаем, что называется 0% осуждения.
Безусловно. Более того, родители же лучше знают жизнь, они понимают, что образование – это огромный социальный лифт, это огромный старт в будущую жизнь, да, и поэтому они-то хотят добра, они хотят хорошего, они хотят 10-го репетитора, они хотят, чтобы ребенок все-все-все умел. Здесь важно отслеживать просто физическое состояние старшеклассника, одиннадцатиклассника. Да, когда мы говорим про выполнение заданий, когда мы говорим про то, что там ночи напролет, когда 200 там репетиторов и так далее, очень часто дети вместо успехов академических получают нервные расстройства, им необходима медицинская помощь.
Да, все 11 лет на смарку, не говоря о том, что есть, в принципе, угроза для здоровья.
Да, здесь надо понимать, опять же, если мы говорим конкретно про ЕГЭ и домашние какие-то задания, и домашнюю подготовку, знания для ЕГЭ и умение сдавать ЕГЭ – это две разные вещи. То есть ребенок может неплохо знать, неплохо понимать, улавливать связи, но не уметь именно в таком формате эти знания выдавать. А есть дети, которые, наоборот, очень хорошо там решают тесты, все в нужные места вписывают. Да, они могут чего-то не знать, но они по контексту очень быстро понимают, какой ответ имеется в виду и так далее. Это тоже прекрасный навык. Вот надо понимать, что именно у ребенка лучше развито, а что западает, что можно подтянуть.
А вот, кстати, про домашние задания, но не связанные со школой, про домашнюю работу. То есть ребенок пошел в школу, и как будто бы это его главная работа, и вся семья пытается его, скажем так, оберегать от там любых бытовых вопросов. Вот насколько это правильная позиция? Пусть только учится.
Ну, пусть
учится
только
хорошо.
Пусть только что-то одно, это не готовит ребенка к жизни. Это, более того, мешает вообще нам, нашему какому-то общежитию. Я не говорю о том, что ребенок в 7 лет становится работником как-то, встрянув в крестьянской семье. Я говорю о том, что есть все равно какие-то обязанности по самообслуживанию. Разложить свои вещи, принес что-то грязное, положи в стирку, принес что-то недоеденное, выброси в мусор там, и так далее. Да? Собрать свои, по крайней мере, собрать в одну кучку свои вещи и, так, и что-то где-то помочь, там, накрыть на стол и так далее. Это все необходимо. Школа действительно огромный кусок жизни ребенка.
И нагрузки,
и по времени, и по расписанию. Действительно, школьных дел очень много. Вот те же домашние задания, это еще плюс там, от часа до 3,5, да, а то и больше. Но, тем не менее, ограничивать только вот школы ребенка, да, это создавать иллюзию, что вот ты только этим и должен заниматься, а все остальные какие-то проблемы решатся сами собой. Они не решаются сами собой. Ребенок взрослеет не только в школе, он взрослеет во многих очень областях жизни.
А если вообще не делать с ребенком домашние задания? Вот вообще. Вот есть родители, которые говорят, со мной никто над этими тетрадками не сидел. Вы сами поняли, что, значит, двойки – это плохо, и начали все делать.
Можно провести, если у вас хватит нервов, да, провести этот эксперимент, по крайней мере, вы узнаете, насколько самостоятелен ребенок. Многие родители просто не выдерживают. Давайте будем честны, да, мы так нервничаем, так переживаем, что нам хочется туда, ну, как-то по максимуму влезть, все увидеть. А если получается, есть дети, у которых получается, их не очень много.
Вот это, знаете, есть такая аналогия, когда вот он малыш маленький в коридоре пытается застегнуть шнурки, и вы всей семьей, значит, уже в пуховиках, жарко, все, 7 потов сошло, и вроде как бы нельзя, понимаете, ему взять и за него завязать эти шнурки, надо подождать, но так это тяжело, мучительно и невыносимо.
Мы можем помогать организовывать, да, делание уроков, что на столе не должно быть ничего, кроме тетрадки, учебника, ручки, карандаша, линейки. Что, значит, вот опять же, да, сначала мы делаем там математику или русский. То есть мы подсказываем, вот как улучшить качество, да, как выстроить эргономику какую-то, как выстроить приоритетность. Вот это, ну, вот, все равно придется участвовать.
Вот. Это навыки взрослых, да.
Есть
ними еще, не все рождаются.
У многих есть иллюзия, да, потому что сейчас много школ полного дня, что на продленке ребенок сделает уроки, все будет хорошо. Из практики жизни вижу, что редко так работает. То есть какие-то уроки, да, ребенок сделает на продленке, какие-то даже не вспомнит. Вот, и все равно приходится доделать, причем уже в не очень хорошее время, когда ребенок устал, после 6-7 вечера, когда уже физиологически ребенок не в состоянии какую-то новую информацию впитать. Но давайте будем честны, да, где-то придется читерствовать, где-то придется подсказывать, где-то придется даже обращаться к искусственному интеллекту.
О, прекрасная тема. Искусственный интеллект. Готовилась к нашему эфиру, тоже читала очень много форумов, отзывов родителей, родственников. И вот ситуация, в которой ребенок не может понять задание, перестает вообще читать это задание, просто механически бросает это нейросети. Нейросеть что-то там отвечает, и ребенок переписывает это, тоже, в общем-то, не вникая под какую-нибудь музычку. Это хорошо, если он еще прочитал и задание, и ответ нейросети, и еще что-то подумал там в этом процессе. А бывает так, что это все происходит просто в несознательном состоянии.
К сожалению, да. То есть это инструмент. И понимание того, что это инструмент, оно прививается родителями. Потому что учителя, никакой вам учитель не скажет, да, там делайте все через какие-нибудь там чатики или через какие-то там механизмы и так далее. Педагог не может про это сказать. Хотя многие педагоги сами пользуются.
Это вот знаменитая картинка, где ученик говорит, значит, вот 5 пунктов, нужно 12 страниц. И на том конце, значит, учитель, который говорит, так, нет времени читать, сократи до 5 пунктов.
Ну, да, и это тоже. Вот, опять же, будем реалистами, у детей в телефоне есть этот инструмент. Как они его будут использовать, мы не всегда можем как-то даже узнать. Но привычка думать, привычка получать удовольствие от решения какой-то задачи интеллектуальной, это то, что мы можем пытаться сформировать. Опять же, все дети разные, есть дети, которым никогда не будет интересно решать учебные задачи. Да, такое тоже бывает. И им нужны какие-то костыли, им нужны какие-то подсказки и так далее. Но какую-то часть все равно придется учить, потому что на уроке не всегда есть возможность посмотреть, да. Хотя бы надеемся на то, что на свою троечку, на вот этих знаниях ребенок, ну, как-то там проползет на пузе.
А бывают ситуации, когда и куча репетиторов, и родители делают просто все возможное для того, чтобы ребенок учился, получил какие-то знания, что называется, выбился в люди и так далее, и так далее. А прям ничего не хочет ребенок. Вот в подростковом возрасте особенно.
Частая история про ничего не хочет. Действительно ничего не хочет или хочет чего-то другого. Это там даже не на один эфир тема. Первое, да, на что точно надо обратить внимание, если к этому прикладываются нарушения сна, нарушения пищевого поведения, суицидальные мысли, разговоры, замыкается ребенок в себе и так далее, мы идем к психиатру, потому что в подростковом, в старшеподростковом возрасте, в юношеском возрасте часто стартуют психические заболевания, начиная от депрессии, тревожного расстройства, заканчивая довольно серьезными заболеваниями. И вот это ничего не хочет, да, может обернуться большой бедой. Это первый момент. Второй, да, если хочет чего-то другого, то все-таки желания сохранились, да, то есть у нас ребеночек-то хочет, но хочет, может быть, другим способом, хочет с другим подкреплением и так далее, да, приходится где-то, опять же, выискивать эту мотивацию. Мы своих детей все-таки получше знаем, чем кто-то, да, начинаем предлагать, начинаем убирать какие-то лишние нагрузки. Потому что часто, кстати, дети, с одной стороны, они же очень умные, они понимают, да, что мне все вот это надо. Если я от чего-то откажусь, то это будет катастрофа. И они не могут принять это решение. Это решение приходится принимать волевым, как бы, усилием родителю и говорить: ладно, мы не ходим к репетитору по биологии больше. Все. Иначе ты сломаешься, иначе ты сойдёшь с ума.
Еще же есть спортивные кружки.
Спортивные кружки нужны всем и всегда, потому что развитие крупной моторики улучшает интеллектуальную деятельность и продлевает нашу разумную и здоровую жизнь. То есть шанс, что наша деменция постучится к нам попозже, да, ну, как-то вот увеличивается.
То есть я правильно понимаю, что в случае, если у ребенка большая нагрузка, то мы все-таки начинаем не со спорта снижать эту нагрузку, да, отменяя как раз спортивные секции, а все-таки смотреть, что, там, может быть, биологию или какие-то смежные предметы, ну, сейчас не умаляя достоинства биологии, да, может быть, у кого-то биология приоритет, и биотехнологии, и это будущий ученый, но имеется в виду, что здесь какую-то интеллектуальную нагрузку, да, мы начинаем снижать.
Где-то, да, снижаем, я сейчас скажу то, что многим родителям не понравится, да, и то, что все понимают и не знают, как сделать, налаживаем сон. То есть мы возвращаемся к вопросу физиологии. Наш школьник должен быть сыт, выспавшийся, физически здоровый относительно, да, и тогда ему будет проще заниматься школьной программой.
Ну и опять же, с нормальным количеством физических нагрузок и спортивную секцию так сразу не убираем из расписания, да?
Да.
Спасибо огромное. Семейный психолог Светлана Качмар сегодня была у нас в гостях. Мы говорили о домашних заданиях для детей, зачеркнуто для взрослых. Спасибо огромное. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.